Я вас категорически приветствую. Книжка «Два капитала. Как экономика втягивает Россию в войну». Автор Семен Уралов. Семен, добрый день.
Приветствую.
Расскажите, пожалуйста, о чем книга?
Книга о том, что уже разворачивается на наших глазах. То есть, ну, я сейчас так буду вводить постепенно, может быть, понятия такие, да, которые в этой книге раскрываются. Гибридную войну, войну, которая уже мировая фактически, но она гибридная. Почему? Потому что после того, как Советский Союз, ну и по наследству Россия стала обладать ядерным вооружением, напрямую агрессию, то есть прямую войну, никто не решится. Поэтому основное противостояние проходит по линии экономической и по линии, ну, подрыва государственности. Государственности как, ну, институтов, да, власти. Ну, собственно, то, что мы можем видеть, ну, в украинском кризисе, то, что мы можем видеть в Молдавии, то, что мы могли видеть в Грузии. То есть, вот эти эксперименты, ну, то есть, пробные попытки сначала были на периферии России, да, а теперь потихоньку подбираются к нам. Ну, собственно, вот санкции, которые мы можем наблюдать, да, и то, как ведет наша либеральная элита, оно, собственно, свидетельствует о том, что, ну, как бы значительная часть нашего правящего класса, она готова играть по этому сценарию. Почему называется «Два капитала»? Ну, тут как бы у меня, как у автора, было более такое название академичное, да, это придумало, собственно, издательство «Питер», за что ему очень благодарен.
Тут сразу... Звучит отлично.
Да, ну, то есть, и Каверин сразу, и как мы шутили, да, что Маркса капитала, у меня, значит, как тетя Сара, главный экономист.
Да.
Маркс просто экономист, а я, значит, два капитала. Но на самом деле тема серьезная, она для меня очень важна еще почему, потому что я как бы, ну, по ремеслу, по профессии я политолог, политконсультант, я объездил все наши страны, как бы и Россию, и Украину, и Казахстан, и Таджикистан, Киргизия, то есть у меня такое много достаточно опыта профессионального, он как бы здесь во многом интерпретирован, потому что я то, что я наблюдал, вот мы можем считать, что мы как бы стали, ну, разделились, да, после 91-го года, но процессы проходят все равно одинаковые, и шаблоны, они одинаковые, да, а наши противники, они не видят этих границ, да, то есть, если мы посмотрим на какой-нибудь республиканский институт, который занимается, у него все одно, и Россия, и Украина, то есть, они это все рассматривают как Евразию, да, и методы работают, и мы можем это увидеть, да, вот был президент Грузии Саакашвили, теперь это губернатор Одессы, да, то есть, хотя им ничего не мешает сменить гражданство и заниматься той же подрывной деятельностью, но уже в новой юрисдикции. Вот. Ну, это как бы книга «Почему и как», да, а, собственно, внутри ее я попытался, ну, восстановить, ну, то, что мы немножко забыли, именно политэкономический подход. У нас получается как, вот наша либеральная общественность, да, вот у нас сейчас разделяются экономические процессы, да, она уже превратилась в такую бухгалтерию, дебет слева, кредит справа, да, а политика как бы отдельно. Но мы забыли наш нормальный советский метод. Ну, кстати, в Китае он до сих пор применяется. Именно политэкономический. Когда все это рассматривается как единая, ну, спайка, не разделяется, что вот есть отдельно политические решения, отдельно экономические. Вот. И вот в таком методе я попытался описать тот экономический кризис, в который мы втягиваемся, вот эту вот гибридную мировую войну. И, собственно, ну, в конце попытался понять, а что с этим делать, какие прогнозы будут. Ну, и масса всяких примеров из текущей политики, которые вот уже сейчас у нас разворачиваются.
А кто, правильно ли я понимаю, что врагом нашим в данном экономическом аспекте является Объединенный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки? Правильно понимаю, нет?
Ну, Объединенный Запад, а если вот в, ну, в нашем языке, то есть еще одно понятие, которое рассматривают, ну, мы рассматриваем финансовый капитал, да? То есть Запад, он объединенный, но вот, например, японский капитал, это как бы не Запад все-таки, а Восток, да, но фактически он участвует на стороне, ну, Запада, да, то есть, или, например, там мировые биржи, да, на которых сейчас обрушивается цена на нефть, это же происходит в том числе и на юге, да, то есть, на самом деле, граница, она уже в силу глобального проекта, куда мы оказались втянуты, она уже проходит не по линии Запад-Восток, она проходит по линии финансовый капитал, промышленный капитал, потому что вот спекулятивная экономика, которую мы, на которую мы согласились после развала Советского Союза, мы ж как сказали, типа, мы будем торговать ресурсами, вот, за это будем получать свою валюту, и как бы все, что остальное, мы будем покупать. У Китая, ну, другой подход. Мы будем мастерской, вот, мы будем производить для всего мира товары, а за вырученные деньги будем покупать ресурсы, ну, в том числе и у России, у Туркменистана, у Казахстана. а на Западе будем привлекать кредиты. А вот сверху, как бы более глубокой надстройкой, более высокой надстройкой над этим всем, находится финансовый капитал, который является спекулятивным, биржевым, и который с помощью как бы инфраструктуры и сети банков, кредитных организаций, он подсадил нашу экономику на такую как бы, ну, иглу, и причем подсадил с помощью наших собственных бизнесменов. Ну, вспомни, в чем заключался бизнес, да, наш. Это взять кредит на Западе под 2%, конвертировать его в рубль, там, в гривну, в тенге или еще во что-то, и раздать людям под 15%. Да? И на этом росли и строители, ну, все. Вот, как бы, вот все, что нас окружает, они все на этом росли.
В Казахстане. У них у первых это жахнуло, да?
Да, ну у них самая была нефтезависимая, если как бы у нас все-таки есть ВПК, за счет которого мы держимся на самом деле. Вот наша армия, наши военные ученые, опять же, мне это почему очень близко. У меня отец военный ученый, он как бы всю жизнь наблюдал за американскими подводными лодками из космоса. Вот, поэтому как бы, у меня это еще и такая и семейная традиция. ВПК это то, на чем мы удерживаемся. И, кстати, на чем удерживается в том числе и Беларусь. Да? То есть самая такая, ну, сохранившая машиностроение. Сейчас она активна одним из выходов из кризиса - это объединение ВПК. То есть, вот если мы как бы, сделаем ставку именно на наш промышленный капитал, а учитывая, что самый недеградировавший промышленный капитал – это у нас в сфере ВПК, то мы имеем шансы победить в этой мировой гибридной войне. Если же мы пойдем по пути наших как бы, либералов отечественных, которые говорят, что выход из кризиса – это еще большая приватизация, мы же уже слышим, да, уже Роснефть хотят приватизировать, какие-то там доли акций «Газпрома» приватизировать, то мы просто повторим второй раз 90-е, как бы, когда все уходило.
То есть, будем опять тушить пожар керосином, да?
Да, да. Именно.
А вот спекулятивный капитал, слово спекулятивный для непонимающих, оно плохое или хорошее?
Оно и неплохое, и нехорошее. Оно для непонимающих как стоимость квадратного метра. Да? То есть, в прошлом году оно стоило 100 тысяч рублей, а там, в следующем году стоило 130. Да? Почему? Непонятно почему. Почему? Потому что разогнали с помощью рекламы спрос. Потому что как бы создали спекуляция, да, вот я его очень хорошо видел, вот как это работает на примере Крыма, да, вот когда в Крыму отключили свет, я специально поехал, как бы, ну, одно дело телевизор, а другое дело, как оно устроено там. На самом деле люди-то воспринимают нормально. Ну, то есть все понимают, да. Но что люди воспринимали ненормально? Потому что цена на генераторы выросла с 20 до 60 тысяч.
Ну, это же капитализм.
Ну, как это, без этого? Это спекуляции. Ну, как бы, ну, на самом деле в такие кризисы за это расстреливают. Да? И власть, ну, ее же задача быть на стороне населения, да, а не на стороне, собственно. Причем, учитывая, что это не каралось, я даже вот лично слышал, там ходил, ну, я старался и по рынкам походить, посмотреть, людей послушать. Молодежь крымская такая, о, сейчас надо взять газельку, мотнуть куда-нибудь в Ростов, закупить газельку генераторов, хорошо заработаем. То есть, вот этот вот спекулятивный подход к нашей экономике и то, что мы сами считаем, что это нормально, да, и это, ну, это на самом деле вредит нашей, ну, структуре общества, да, потому что получается, что образовалась такая паразитарная прослойка, которая, ну, наживается, ну, называть вещи своими именами, на нашем населении, вот и все, на наших гражданах. Ведь кризисы можно естественно, искусственно создавать и потом на этом зарабатывать.
Ну, тут же есть и другая, так сказать, сторона. То есть для подавляющего большинства, когда свет вырубили. Большинство оно не думает, что это там под Краснодаром надо все переделать, проложить какие-то немыслимые кабеля, по одну распределительную станцию, еще чего-то. Ну, то есть, вот так это не изготавливается. Но оказалось, что генераторы есть только в больницах, да и то, наверное, не во всех. То есть, а то, что эта нитка тянется из Украины, и в любой момент там просто могут ее выключить, даже не взрывая. А ничего нет, ничего не готово. То есть, и тогда люди получают возможность волочь какие-то генераторы из Ростова, перепродавать. А почему генераторов-то нет?
Вот. Вот это главный вопрос. И на самом деле это и в книге рассматривается. Что будь у нас развитый промышленный капитал, да, и если бы у нас был бы горизонт планирования хотя бы, ну, чуть-чуть подольше, да, ну, вот генератор. Простейшая инженерная конструкция. Простейший двигатель внутреннего сгорания. Да. Но все произведено в Китае. Ну, то есть, на самом деле, вот этот даже кризис, он же мог бы быть толчком для нашего производителя этих простейших генераторов. Ну, а чего там? Двигатель, генератор, переходник, да, и как бы, ну, и розетка, что там, ну, что там еще, да, и кусок железа. Но даже в этом случае заработал производитель китайский. Кабель укладывает кто по дну Керченского пролива? Китайский кабель-укладчик. То есть, мы, наши как бы накопления тратим в пользу иностранного промышленного производителя. То есть, ну при этом у нас же ну, простейшие вещи, это же простейшие вещи, которые мы можем сами производить. И как показывает опыт, например, наших успешных регионов, как например, Белгородская область, регионы Урала, Сибири, да, вот как тоже военная техника, мы способны это все производить. Просто никто не ставил такую задачу. Мы согласились на вот то, что было внедрено Гайдаром на уровне идеологии, да, мы согласились с тем, что мы отказываемся от собственного производства. Мы ничего не должны у себя производить, кроме добычи ресурсов, и слава богу, как бы хватило мудрости не развалить наш военно-промышленный комплекс. Надо все начинать с нуля. Мы с Китаем сейчас поменялись местами. Вот как проводила модернизацию, индустриализацию Китая под руководством товарища Сталина, она дала старт, да, и потом Советский Союз в этом участвовал. Сейчас нам нужно наоборот. Сейчас нам нужно наоборот заимствовать там образцы промпроизводства и новой индустриализации и у себя это внедрять, тем более, что та же девальвация рубля, она позволяет в принципе, отказаться от чего бы то ни было. Ну, то есть, в принципе, мы можем производить все. У нас есть все, ресурсы у нас есть, технологии у нас еще пока есть. Вот. Запасов у нас еще, ну, как говорят те же наши либералы в правительстве, на полтора года еще хватит. Вот. Но я думаю, что этим, собственно, и надо заниматься.
Ну, я вот слышал от них такую мудрую мысль, что, значит, есть такое обзывательское наименование России, что вы страна-бензоколонка. И другие позиционируют нас как некий энергетический придаток для Запада. И я так понимаю, что наша эта так называемая элита с этим полностью согласна, их все прекрасно устраивает. Они выдвинули другой тезис, что это не мы энергетический придаток, а вы технологический придаток. Потому что вот мы продаем столько нефти и газа, что у нас денег хватит абсолютно на все. И поэтому нам никакие производства не нужны. Им тут для меня загадка. Я не экономист, по-моему, человеку, который вот так вот мыслит в размерах страны. Что вот мы не бензоколонка, мы все купим. Мне кажется, такому человеку надо немедленно прострелить голову, его вот убрать от руководства, вообще ликвидировать, чтобы он такие мысли не озвучивал. Это они на полном серьезе так думали? Зачем они все сломали?
Ну, смотрите, нас же поймали. Вот я плохо помню перестроечные времена, потому что я их уже изучал по источникам и по там, рассказам родителей и знакомых. Нас же поймали в ловушку глобализации. Ну, то есть, как, помню, как была разрядка, да? То есть, вы должны включаться в мировую экономическую систему, и там рынок все организует. Вот, это же была главная идея, что нам нужно, главное, открыть границы, снять все ограничения по движению товаров, услуг и капиталов. И рынок, вот это же как невидимая рука рынка, все расставит по местам. Ну, в начале же 90-х годов постоянно Гайдар, он же не скрывал, что он пользуется услугами иностранных консультантов. Да? Чубайс этого не скрывал и не скрывает. То есть, вот это как бы наша реформа, она же была основана на том, что рынок все расставит. Но по факту, и в этом было главное надувательство, никакая невидимая рука рынка, особенно на макроуровне, ничего по местам не расставляет. И любая корпорация, любая компания, она ведет очень четкое планирование своей деятельности. То есть, вот невидимая рука рынка, она если работает, то работает на самом низовом уровне. Ну, на уровне стоимости пива в ларьке на райончике. Да, вот есть на райончике два ларька, они будут как-то между собой ну, смотреть, почем продавать пивко. Но если мы уже уйдем на торговлю там, тем же пивом на уровне супермаркета, там уже четкое планирование.
Я думаю, извините, перебью, ларьки еще вступят в картельный сговор. Что пиво номер 3 в этом будет по 2 рубля, а в том по 3, а пиво номер 4 здесь будет по 2, а в том по 3.
Не исключено. И будут гонять покупателей между собой. Да. А маркетология – это же вообще наука о том, как загнать потребителя в систему искусственного выбора. Да? То есть, как поставить ему товар, как его привлечь именно сюда, какими скидками и всем остальным. То есть, на самом деле экономические процессы, которые вот, нам постоянно пытаются ну, вот, обмануть, ну, это обман на самом деле, и доказать, что экономика, во-первых, не регулируется ничем, а регулируется сама по себе, а во-вторых, что экономика – это какая-то такая вот математическая наука, где главное посчитать ну, прибыль с убытком. Но на самом деле экономика – это в большей степени гуманитарная наука. Она, это как бы, это вот как мы спроектировали, так оно и будет. Ведь модернизация Китая, она же каким образом проходила? Ну, ЦК, КПК приняло решение да, о том, что мы начинаем производить у себя все. И начали с производства там, иголок. Да? через 20 лет доросли уже до производства автомобилей.
И айфонов.
И айфонов, да. Ну, то есть, понятно, что вот прямо сейчас мы захотим вот у себя делать все, не получится. Вот если мы сейчас стартанем и запустим новую индустриализацию, то году к 2030-му мы наконец-то выйдем на то, что у нас будут вот камеры свои, там, свет свой, там, автомобили и так далее, и тому подобное. То есть, но стартовать надо уже, потому что мы уже опаздываем. И фактически вот тех запасов, которые наколотили с 2000 года при высоких ценах на нефть, их хватает до 2017 года. Да? То есть, если мы их сейчас реинвестируем в производство, и вот тут вот тоже вторая главная проблема, которая, вот в чем была наш смысл. Мы получали много денег, но мы их реинвестировали в потребление. В то время как надо их реинвестировать в производство. То есть, надо ужиматься самостоятельно по потреблению и максимально реинвестировать в промышленный капитал. Для чего? Для того, чтобы на следующий год, да, вот, ну, как бы, по году считаем, да, ну, пытались раз на два года бюджет делать, для того, чтобы на следующем шаге усложнять производство. Ну, вот посмотрите, вот это же как бы даже Япония, она же прошла после войны такой же этап. Все корпорации начинались там с производства патефонных иголок, там, Toyota или Mitsubishi, я не помню.
Я давно живу, и я помню, когда японские товары была точно такая же дрянь, как товары из Гонконга. Часы ведрами на вес.
Да, вот. Да. Так да. И было. Вот, да. Точно, вот эти с 16 мелодиями, да, точно, да, я тоже их помню в детстве. Но тем, а уже прошло всего 20 лет, то есть на нашей памяти всего одно поколение прошло, а мы уже как бы отстали, да? От них отстали, поэтому надо наверстывать как можно быстрее. И вопрос главный, и я вот тут тоже как бы рассматриваю это в книге, вопрос, вот, какой именно будет капитал промышленный. С моей точки зрения, в нашей экономической модели и самое главное, в нашей исторической традиции, только государственный промышленный капитал может быть основой развития. Потому что если мы посмотрим освоение Урала, освоение Сибири, освоение там той же Причерноморья, ну, там, Новороссии, да, там, да, Одессы, да, то есть как государство Севастополя, Крыма, государство всегда выступает зачинщиком, да, оно разбивает город там, в чистом поле. Ну, Петербург, он же был именно с помощью государственного капитала основан и неугомонностью Петра Первого. Да? То есть, соответственно, нам для успеха нужен неугомонный высший руководитель, который как бы идет как в чародеях. Цель вижу, в себя верю, как бы и вперед. И сверхконцентрация государственного капитала. Так будут появляться новые верфи. Тем более, примеры успешные есть. Да? Ну, вот порт в Усть-Луге. Он же перехватил товаропотоки из Эстонии, ну, да, всю Прибалтику фактически уже как бы отжал под себя. Поэтому примеры есть, теперь это надо просто сверхконцентрировать. И в этом, и тут опять нам нужна плановая экономика, потому что если мы будем размазывать капитал по тарелке, то он будет просто просачиваться и исчезать с помощью тех самых спекуляций. Ну, вот как, например, перекрыли мы, например, товаропоток фруктов из Турции, да? Но у нас же либералы как подходят? Ну, хорошо, теперь мы, значит, будем мандарины с апельсинами возить не из Турции, там, а из Аргентины. Но на самом-то деле это значит, что надо самим это максимально все производить. Да, вот даже вот та же Сирия. Не просто надо закупать в Сирии и производить, значит, надо там свои как бы агроколонию делать в Сирии. Они же нам теперь обязаны, да, свое производство фруктов и овощей, и это нормально, и это правильно.
Более того, мы их таким образом работой обеспечим, в общем-то.
Конечно.
Есть на кого работать, есть кому продавать. Вот, возвращаясь к Японии, а я вот с детства помню, пока я мелким был, там непрерывно наши, так сказать, экономисты рассказывали про экономические чудеса в Юго-Восточной Азии. Что, значит, вот эти азиатские драконы, так их тогда называли, это там Япония, Таиланд, Гонконг.
Южная
там,
Корея, да.
Южная Корея, да, вы представляете, вот, так сказать, совершен там промышленный рывок. 25 лет у них все это укладывалось, что характерно, полностью совпадает с тезисом. Но советские экономисты все время говорили, что все это сделано исключительно под руководством военных диктатур. Нигде, ни о какой демократии там никогда не шло речи. Работай по 16 часов в день с одним выходным в месяц, и глядишь, через 25 лет у тебя экономическое чудо образуется. Нам же вместо этого рассказывают, что главное в нашей жизни – это какие-то рассказы о зверствах сталинизма, о проклятом коммунизме, еще чего-то. Никакой речи не идет вообще о том, что всем надо взять известное место в кулак и идти работать. Как так?
Ну, да, я был в Южной Корее, именно как раз, ну, я был там на заводах, тех же LG, был, участвовал в крупном форуме, много общался, в том числе, ну, они работают от заката до, от рассвета до заката, то есть, вот рабочий день начинается часов 8-9, и часов до 8-9 вечера они работают, причем там был такой парадокс, что вот мэр города, где проходил этот форум, это местного порта, такой Йосу порт, он всех встречал, когда они приезжали, вот, и всех потом провожал, то есть мэр города, ну, а наши мэры города, это же, ну, почти небожители, да, ну, то есть, у них действуют помощниками, там действительно культ труда, и вот если мы посмотрим на индустриализацию, которая была в нашей стране, ну, сталинская индустриализация, да, это же тоже был культ труда, это очень хорошо видно по календарям. Вот если изучать календари, то вот сколько выходных дней во время индустриализации и сколько выходных дней вот у нас сейчас. Да мы же на Новый год отдыхаем 10 дней, майские отдыхаем 10 дней, еще отпуск там месяц, а у кого-то и полтора месяца официальный. Получается, что мы только... А еще выходные сами, суббота, воскресенье, мы полгода в году отдыхаем. Ну вот, собственно, да, отдыхались. Вот. А по поводу диктатуры и демократии, я вообще считаю, что это... Вот, одна из тех вирусов, которые нам просто запустили в те же 80-е и 90-е годы. Никакой демократии нет. Демократия была возможна в древнегреческом обществе, когда у гражданина было, вот, обсуждали, три раба, да, и вот когда они делают за тебя твою работу, вот тогда возможны какие-то демократические процессы, потому что мы будем кушать оливки, сидеть в саду, как Сократ, и обсуждать вопросы мироздания, да, а элоты и рабы, они пускай где-то себе работают. Вот. И если мы посмотрим на модель вообще эффективного государства, которое было в истории России, вот, а я Россию рассматриваю в широком смысле, то есть для меня есть историческая Россия, да, а есть как бы, ну, то, что там сейчас там, ядро, да, России, в этом смысле там, для меня и Одесса – это Россия, как бы, и ну, все как бы наше пространство, которое мы осваивали. Эффективная модель государства выглядит следующим образом. Верховный правитель, который опирается на народные массы, и, получая обратную связь от народных масс, постоянно... Ну, дрючит элиты, да, потому что элиты выступают прослойкой между ним, управленческой, между ним и народными массами, да, а им, любым элитам в любой части мира свойственна коррупция, воровство за счет доступов к бюджетным потокам, к финансовым и всему. Соответственно, вот когда у нас бывали, и вот если мы посмотрим вот на постсоветском пространстве, все разложились, какие государства сохранились, где самый эффективный политический режим? Россия, Казахстан, Белоруссия и, кстати, и Узбекистан. Там тоже эффективный, потому как бы он управляет. Мы увидим, что там именно эта модель и работает. Верховный руководитель с безусловной поддержкой народных масс, да, и элиты, которые, ну, как говорит Лукашенко, кадры надо перетрахивать. Да? То есть, где лучше всего кадры перетрахивают, там более эффективная модель. Также реализованная и в Китае, если мы посмотрим. Да? ЦК КПК, ну, там, как, из которой своего числа выдвигает лидера, на несколько лет, да, и жесточайшее наказание правящих элит по всем. Если мы посмотрим на количество вынесенных смертных приговоров за коррупцию, за всё, а именно элит, массы на это реагируют одобрительно. Почему? Потому что вот эта элитарная прослойка, это, собственно, те, кто, ну, они видят в жизни, да, то есть, и когда они видят, что за 5 лет там человек, сидячи на должности, там, построил дом, там, обросся какими-то недвижимостями за границей и так далее, это, конечно же, раздражает.
Еще
и элитам свойственно делать крайним, ну, высшего руководителя. Да? То есть, элиты прикрываются именем царя, генсека, там, императора, ну, называйте его как хотите, да, и мутят свои вот как бы мутные делишки, а закончится это может, ну как, ну вот, ну, февральская революция. Это же был как раз момент, когда царя, высшего руководителя, его просто, ну, подставили элиты, да, и власть перешла к тогдашней олигархии. Да. Всегда такая модель, когда высший руководитель не опирается на народные массы, она всегда приводит к революциям, к майданам. И, собственно, ну, Янукович по этой же схеме сбежал из Украины. Ему рассказывали сказки о том, что все нормально, и в результате, если дошло до точки кипения, вот он также сбежал. Бакиев из Киргизии, до этого Акаев из Киргизии. Также...
Не зря ему Ельцин по башке ложками стучал. Да. Да. мне все вот эти вот разговоры относительно, что лучше, демократия или не демократия, мне это все время напоминает сравнение трамвая и троллейбуса. А что вы как дураки по рельсам едете? Вы же не можете ни лево, ни вправо, только как рельсы проложены. Другое дело троллейбус, крути рулем как хочу. Никто не рассказывает, что троллейбус едет только там, где два провода
есть. Отличный образ,
да. И никак по-другому. Ну, глупость же. Ну, а мы, в общем-то, внутри пассажиры, и нам надо приехать вот отсюда, вот сюда с максимальным, так сказать, комфортом. Я бы не взялся сравнивать трамвай с троллейбусом.
Где мне? И нам еще, знаете, как пассажирам, что важно? Чтобы карманники не завелись в салоне, да?
Конечно.
То есть, вот это наша еще тоже важнейшая функция. Чтобы адекватный человек сидел за баранкой, вот, чтобы не шли по колее, и чтобы не завелись кости Сапрыкины, как бы.
Ну, и тут я бы еще добавил, что вот с моей точки зрения, я, наверное, достаточно примитивно на все это смотрю, но попытки, а давайте выберем вот этого, вот этого, вот этого, голос при выборах, что голос сантехника, что голос академика имеют одинаковый вес. Выберем мы, соответственно, какого-то непонятного горлопана, который более убедительно говорит, не обладая там какими-то навыками руководства, администрирования, а потом получается, что у нас вот она наша телега, а в нее лебедь, рак и щука впряжены. Куда ничего утащить могут, лично от меня ускользает. Мне кажется, что в нашей ситуации это вот эффективно. Мне кажется, у нас как у индейцев. Есть вот у индейцев всегда было два вождя. Был вождь для мирного времени, который умело решает мирные проблемы. Но как только война, там был второй вождь, который занимался войной. То есть, вот оно как-то поделено, и специалист должен заниматься каждым делом, а не человек, которого непричастные к государственному управлению люди по каким-то непонятным критериям зачем-то выберут, и он непонятно, что делать будет.
Мы же это можем видеть на нашей периферии, да, вот та же Грузия, которая как погрузилась в кризис, да, вот как бы с помощью политиков горлопанов, да, Молдавия. Парламентская республика, вот всегда под видом парламентских дебатов, внешняя демократия всегда проходит расхищение государственной собственности и демонтаж государства. Это отличная ширма и отличное шоу. В этом смысле, если мы посмотрим, что развивается в умирающих государствах, активно развивается шоу. То есть, людям показывают постоянно политический кризис, включают в это зрителей. Да, вот, на Украине этим уже 2 года кормят как бы, граждан, чтобы поиски какого-то внешнего врага. Насчет мирного и военного времени я абсолютно согласен, всегда должен быть план А и план Б. И что как бы, вот, меня лично не устраивает в нашей ситуации гибридной войны, которая ведется против всех нас, это то, что нам говорят, что вот мы сейчас все исправим, и все будет снова как в 2013 году. Но уже так не получится. Нужно честно сказать, что все, в войну уже втянуты. Сейчас, может быть, пока что там 18 июня 41 года, да, еще пока не 22, но уже 18. И мы же вспомним, да, вот как Советский Союз готовился к предыдущей нашей мировой войне. Для этого был пакт Молотова-Риббентропа, да, то есть создание буферной зоны, перенесение этих самых заводов, когда перенесли на восток, это же тоже нужно было готовить заранее, то есть быть готовыми, что если что, надо отступать. Да? И, соответственно, вот я расценивал, почему я этим как бы и увлекся, и занялся, я расценивал, надеялся, что Евразийский экономический союз и до этого таможенный союз, это станет прообраз нашего ядра. Потому что, когда вступая в мировую войну, процессы глобализации приостанавливаются и формируются такие вот замкнутые относительно экономические системы. Ну, вот как Евросоюз – это достаточно замкнутая экономическая система. США с Канадой – это замкнутая экономическая система. Китай со своей периферией – это замкнутая экономическая система. И я очень надеялся, что вот Евразийский экономический союз, вообще Евразийский союз, вот, станет такой вот замкнутой более экономической системой, которая позволит нам мобилизовать нашу экономику. Но как бы что-то как-то немножко у нас пробуксовывает. Я думаю, что из союзников, на которых экономически и военно можно будет рассчитывать, скорее всего, будет Беларусь и в меньшей степени Казахстан.
А вот возвращаясь немножко назад про политику глобализации, невидимую руку рынка и все остальное. То есть, я сразу заподозрил, что если у рынка есть рука, возможно, у него есть и вторая рука, а кроме рук у него есть и другие.
Главное, мозг.
Органы, да, на которые тоже можно наткнуться невидимо. То есть, с моей точки зрения, когда они обобщенные предлагали, что а давайте вы втянетесь к нам, то место для нас уже было готово. То есть рассказы о том, что здесь все встанет по своим местам, на самом деле вот ваше место у параши, и здесь вы будете сидеть. Ничего другого для вас нет. То есть, как мне кажется, я к чему говорю, вот как мне кажется, то есть люди, которые производили так называемую перестройку, они действовали не в интересах родной страны. Они действовали и действуют дальше в интересах Запада. А Западу что от нас надо вообще? Чего они от нас хотят? Что должно произойти на территории Российской Федерации? Вот Советский Союз уже на куски развалился. А что у нас должно произойти?
Ну, они же не скрывают, как бы должна быть дальнейший демонтаж государства. То есть там не знаю, отдельный Сибирь, Урал, Юг и так далее. Ну, Россия является мировой кладовой по запасам ресурсов всего порядка. Но они пока что управляются нами. Да? Ну,
то есть... Что недопустимо.
Что недопустимо, конечно. И они рассматривают нас на самом деле как индийское племя. Ведь это я тоже много рассматриваю в книжке, что процессы колонизации, они с 15 века не меняются. Как они выглядят? Высаживаются десант, там, например, как в Индии, да, Ост-Индская компания. И Британия же вот колонизировала Индию не напрямую. А посредством Ост-Индской компании.
Не государство.
Не государство. Да. Ну, она пока там была акционера королевское общество, но фактически как бы, мы тут не очень при чем. Да? Это был прообраз корпорации современной. Вот. И каким образом проходила колонизация? Всегда одно племя настраивали на другое. Да? То есть одному по оружию, второму оружию, а вы там себя вырезаете между собой, и до сих пор индийцы с пакистанцами друг друга режут. Метод колонизации России аналогичный, ну, пытаются. Вот то, что сейчас происходит на самом деле на Донбассе, да, это вот то самое стравливание двух индейских племен. Да, вот они из граждан Украины сделали, там, спровоцировали с помощью информационных технологий одно племя там, укропов, да, второе племя ватников, и вы уничтожаете друг друга как бы до конца. И тут в этом смысле они это не скрывают, да, вот тот же Турчинов, человек, который начал войну, это, ну, это пастор, ну, баптистский, да, он, как и все, он рассматривает это, ну, как иноверцев, то есть это ж все, это же как бы не его братья. Вот. И это также было на самом деле и в Грузии, то есть грузино-осетинско-абхазская война. Да, вот Саакашвили, он этот метод использовал, добился своих целей, явно получил свой гонорар, да, теперь ему дали другой регион, Одессу, да. А я напомню, что как бы рядом с Одессой Приднестровье. Вот. И под руководством Саакашвили там все круче и круче затягиваются гайки. Уже сложно заехать на приднестровских номерах на территорию Одесской области. Да? То есть они же полностью как бы устраивают блокаду. И вот нас рассматривают как вот такое вот большое индийское племя, которому несправедливо досталась территория от Балтики до Тихого океана. И идеальная схема, и как бы это нужно максимально доносить людям и, ну, и всем, да, что главное недопущение – это, собственно, вот, ну, нельзя быть магиканами, да, потому что иначе мы просто исчезнем.
То есть, как говорится, речь, как всегда, про деньги.
Ну, о чем бы ни говорили, мы все равно говорим о деньгах, да, и ресурсах.
Способ проверен со времен Древнего Рима. Разделяй и властвуй. Ну а как противостоять? Вот что мы можем делать? Вот как. Вот у нас у руля страны стоят определенные люди. Не только, так сказать, национальный лидер. Ну, как обычно. То есть все это выглядит несколько странно, на мой взгляд, опять-таки в применении к демократии. Вот мы выбираем, например, мэра города, да, там какие-то персонажи-кандидаты. Они бьются, каждый рассказывает: да я там рвут рубахи, да я тут, да я там, да я сделаю это, у меня опыт, еще чего-то. Вот его выбрали. После этого он набирает администрацию, которая ни к каким выборам никакого отношения не имеет. И городом рулят как раз люди, которых он с собой привел, так называемая команда. Никакого отношения к демократии не имеет. Ну, точно так же, наверное, и в правительстве. Есть национальный лидер, а есть какая-то вот эта вот команда, которая внизу, которая делает, как мы видим, не совсем то, что для государства полезно. А как это менять?
Ну, кто их во власть завел, тот их должен из власти выталкивать. То есть, ну, если мы посмотрим на правительство всех наших, то есть Петр Первый, сколько он менял команд, пока, ну, вычистил тех, на кого он опирался, там Екатерина Великая, сколько там прошло фаворитов, сколько привлекала она новых людей, до тех пор, пока сформировались, собственно, тут появился тот же Потёмкин и братья Орловы. Да? Если мы посмотрим успешные модернизации России, мы увидим, что они происходили в тот момент, когда верховный правитель решался включить такой, как бы, даже не в лифт, а ракету, да, социальную, когда привлекались люди из разных социальных слоев. Ну, вот мы же посмотрим, кто такие вот братья Орловы, да, с помощью которых Россия, ну, дошла до Черного моря, да, при Екатерине Великой. Это выходцы из гвардии, ну, простейшие люди. Да. Кто такой Потемкин? Это нижайшее дворянство. Да? То есть, для того, чтобы во власти попали люди достаточно эффективные, да, и которые по ним, ну, готовы к смелым решениям. Потому что любая модернизация, любая индустриализация – это всегда определенная смелость. То есть, вот если власть закисает, и десятилетиями сидят люди в своих, ну, кабинетах, да, то все же начинают воспроизводить вот эту, как бы, стабильность, которая приводит, ну, то, к чему привела даже тот же Советский Союз. То есть, вот методы, например, там, сталинского управления, они же были выглядеть как? Что человека постоянно перебрасывали и вертикально, и горизонтально. Сегодня ты 2 года строишь новый завод, через 3 года ты поехал руководить областью, потом тебя перекинули куда-нибудь на север. И ты вот, и человек за 10 лет получает абсолютно разный опыт управленческий, и человек получает... Ну, как бы, ответственность несет зараз. То есть и производство, и политическое руководство. И вспомним, вот как эффективная, в чем была эффективность сталинской модели управления. Была система исполкомов, и была система обкомов партии. Да? И они друг друга вот контролировали. Ну, то есть, и человек мог прыгать из одной вертикали в другую вертикаль. Когда же система закисает, и она становится просто вертикалью ради вертикали, то люди максимум перемещаются по, ну, вот, как бы, вот таким вот образом. Да? Там зама дорос до министра и осел этим министром и остался. То есть, с моей точки зрения, высшей нашей власти, как бы, если она хочет победить, нужно включить социальные лифты, включить принципиально новых людей, может быть, сначала в статусе там, замов, помощников, и к ним присматриваться, потому что с кадрами надо очень, ну, предметно и сильно работать, и нужно просто понимать, и в этом высшее руководство должно понимать, что элиты – это первые, которые, ну, подставят, а потом сбегут. Ну, вот как это было, например, там, вот в той же февральской революции, да? Как это было, например, там, с Павлом Первым, да, который не смог, пока он сидел там у себя в Гатчине, не сформировал аппарат, как бы не сформировал единомышленников, пришел во власть, оказалось, что он окружен чуждыми ему людьми, да, они его сами, как бы, и снесли, и, ну, Янукович такой же пример, да. То есть нельзя рассчитывать на элиты. Элиты – это, в принципе, тип человека, который, ну, как бы, готов всегда предать. Поэтому для того, чтобы они не предавали, их нужно постоянно менять, постоянно проверять, постоянно держать под подозрением. Тогда, как бы, ну, вот Меньшикова вспомним, да, то есть Петр же его ценил за то, что он мог решить любую задачу, но он знал, что это страшный ворюга, да, он же знал об этом, да, но да, просто конечно. Меньшиков мог решить любую задачу, да, и это Петра устраивало. А сколько было людей, таких же ворюг, но которые не могли выполнить задачу, да, они, соответственно, теряли головы.
Честно говоря, даже не представляю, как это подобное можно реализовать. Вот у нас недавно один тут политический, экономический деятель сказал, что наконец-то в России построена, так сказать, управляющая элита практически как в царской России. То есть, по всей видимости, с их точки зрения это некое достижение, когда министерством руковожу лично я, замом у меня мой сын, кум, брат, сват и все вокруг. Вот я обсажен, моя семья наконец-то благоустроена так, как надо, а какие же тут социальные лифты? Я на место своего сына, что ли, кого-то посадить? Это ненормальным надо быть. Я даже не знаю, какие усилия для этого нужны.
Ну, вот он проговорил, на самом деле, те вещи, которые элиты боятся говорить. Да?
Свобода слова – великая вещь. Им только дай волю, они сами про себя все расскажут.
Ну, с моей точки зрения, человек, который, как бы, говорит такое, он, ну, не имеет права занимать, ну, как минимум, это же он об этом думает. И, кстати, тоже об этом книге есть отдельная глава о неофеодализме. Угу. То есть, если мы не сохраним модернистский индустриальный проект, то самая большая угроза Это скатывание в неофеодализм. Это, собственно, формирование вот такого сословного общества, когда прорваться, ну, достигнуть чего-то невозможно, только волею случая. Угу. И вот этот неофеодализм, в него уже скатилось очень много государств. Ну, вот, например, там тот же Узбекистан и республики там, Средней Азии. Да? Они же сразу откатились в состояние, вот, в которое их да. взяли, да? Они в то же состояние откатились. Ну, я не хочу жить в неофеодальном обществе.
Аналогично.
Ну, как бы, поэтому я готов там, писать, как, ну, как я могу бороться, да, угу. за сохранение модернистского индустриального проекта. Я считаю, что как бы, это в наших интересах, и наша задача как бы, отстаивать эту позицию. Ну, то есть, то, что мы можем сделать.
А что мы можем делать снизу? Вот. Как вообще? Что народ в данном аспекте может предпринять? То есть, в настоящее время мы наблюдаем, ну, у нас есть, так сказать, самопровозглашенная интеллигенция, которая считает себя солью земли русской. Недавно у нас появилась самопровозглашенная оппозиция, которая считает, что именно они оппозиция, и все должно быть так, как они говорят. А при этом есть огромное население, которое молча на всю эту вакханалию идиотии, не побоюсь такого слова, смотрит и ничего не делает, с моей точки зрения. А вот население что может делать для того, чтобы... Ну, вот совсем отвлекусь. Поехал в один город как-то раз на западе страны. Там мне экскурсию по городу проводят и говорят, вот здесь у нас вот это, тут вот это. А это у нас улица Таможенников, например. Улица Таможенников. Там дома, ну, не сказать, что как у Билла Гейтса, конечно, но по нашим меркам, как у Билла Гейтса, без затей. Вот дома стоят добротные, автомобили перед и внутри дорогие, от 100 тысяч долларов и больше. Вот весь город видит, то есть, если внутри города это называется улица Таможенников, да, то весь город видит, кто это такие. Весь город наблюдает, как государственные служащие тырят деньги, строят на них дома, покупают автомобили, прекрасно себя чувствуют, но общественность ничего не делает, вообще ничего не делает. Им это, я не знаю, или неинтересно. Может, они считают, что они ничего не могут в данном аспекте изменить. На подмогу приходит Леха Навальный и его друзья, возглавляя там недовольство дальнобойщиков, еще чего-то. А вот без Лехи можно что-нибудь организовать? Что народ может делать для того, чтобы стало лучше?
Ну, народу нужно, во-первых, для начала выйти из потребительского мифа, да? И понять, что вот это вот потребление, сверхпотребление, которое было 15 лет, оно уже закончилось. То есть, народ еще, ну, продолжает по старинке жить, как оно было раньше. Да? Угу. Но это иллюзия, которая может очень дорого обойтись. То есть, первое, нужно очень четко понять, что все это закончилось. Второе, нужно очень четко понять, что человек будет делать в кризис. Да? Угу. И, может быть, придется вспомнить свою какую-то основную профессию. Или переквалифицироваться, или заняться, ну, вопросами, в том числе там, выживания, может быть, сельским хозяйством, да, еще чем. То есть нужно понять, какое будет твое место вот в этом как бы кризисном мире. Потому что, ну, вот фотографы, банковские служащие, они будут уже все меньше и меньше востребованы, и их ждет судьба, ну, не очень завидная. Да, ну, как поет Шнур, да, что как бы одни музыканты вокруг, да, ну, это ж,
собственно, заводы стоят, да, заводы одни стоят, фотографы.
Да, одни фотографы, вот. То есть, это первое. Нужно самоопределиться и понять, кто ты в этой ситуации. Второе. Я считаю, что нам нужна отраслевая солидарность. То есть, нужна базовая вообще профсоюзная самоорганизация. И как бы без этого мы вообще, в принципе, ну, никуда не взлетим, потому что мы расслабились. Вот, мы, в Советском Союзе же была система профсоюзов, она же была такая, как бы распределение, ну, благ материальных, да. Да, по большому счету. В то время, если мы посмотрим в той же Европе, в той же США, профсоюзы – это инструмент отстаивания своих реальных интересов. Да? То есть, нам нужно вот это. Да? То есть, народ должен понять, что если не будет отраслевой солидарности, то у нас будут, ну, иметь просто вот как бы постоянно потом, ну, подкладывать новых кандидатов, мы как-то будем за них голосовать, и, ну, как бы, ничем это хорошим не закончится. Это вторая вещь, которая, собственно, нужна для народа. Да? И третье, ну, народ должен... Представитель народа. То есть, я не верю, что есть какой-то абстрактный народ. Да, есть как бы его представители в разных социальных группах, возрастных группах и регионах. Да. Нужно очень четко для себя как бы понять, что и постоянно везде посылать сигнал власти, что нужно обновление правящего класса. Да. То есть, товарищи начальники, как бы вы меняйтесь. Ну, как бы, то есть давайте. Ну, собственно, вспомните, вот Горбачев, он же с чего начинал, да, и как это народ, что как бы нам нужна как бы некая модернизация. И действительно, если мы вспомним, что года с 85-го года под год 87-й, достаточно, ну, пошли инициативные процессы, да, то есть народ как бы вышел из такой спячки, ну, а потом уже произошло, собственно, то самое большое предательство, да, то есть где-то после 87-го года, ну, вот из того, что и пошел экономический кризис, и экономический крах. Я считаю, что мы находимся в очень похожей исторической точке, вот, то есть мы еще не, как бы, не скатились вниз, да, но вот сейчас у нас либо мы как бы переформатируем политическую, политэкономическую систему, и тогда у нас есть шанс вылезти из этого всего, либо мы будем все глубже и глубже скатываться вниз. Что как бы делать? Ну как, на своем, как, ну, на своем, ну, делай то, что зависит от тебя, ну, на своем уровне, да. И как бы говори об этом, постоянно заявляй позицию, думай, как ты будешь в этом мире занимать свое место. Ну и будь готов к тяжелым испытаниям, ну, потому что так, ну, не будет, вот так как было, уже не будет.
А вот под заголовок книги «Как экономика втягивает Россию в войну». То есть в войну, по всей видимости, ну, то есть мы вот наблюдали внимательно за тем, что происходило на Украине. Под все эти яростные крики: «Путин, ты обещал, что если русских будут обижать, ты всех защитишь». То есть там совершенно очевидно было, что прилагаются немыслимые усилия для того, чтобы втянуть Россию в вооруженный конфликт, но она не втянулась. И российские войска на территории Украины не пошли. Киев мы не бомбим, да и даже вообще ничего не бомбим. То есть там как-то не сложилось, да. А вот в Сирии сложилось, а это мы уже принимаем участие в войне, да, или что?
Да, ну, то есть вот это уже первый. Книга писалась в июле, в августе, вот, до операции в Сирии. Там тоже есть отдельный большой кусок как раз про феномены ГИЛа. Вот. Ну, тогда политически, когда еще не было, собственно, участия в войне. Это вот тот самый пример, когда в ходе ряда комбинаций стало неизбежное втягивание в конфликт на Ближнем Востоке. Почему? Потому что стало очевидно, что там, где проходят боевые действия, через, за 500 километров уже Ереван, там же у нас Северный Кавказ, и что как бы этот вирус спокойно, ну, перемещается туда. Это же очень похоже на втягивание там, в том же Афганистане. Да? То есть это неизбежность. Таких фронтов у нас будет еще очень много. У нас еще Средняя Азия, которая с высокой долей вероятностью, как бы там произойдет такое возгорание. Да? У нас еще Кавказ, где замороженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Там вообще целый клубок противоречий. Курды, да, которые вот сейчас... У нас еще есть Дунайско-Днестровское междуречье, да, где свой клубок интересов, где, собственно, Приднестровье, Кишинев, Румыния и та же Одесса. Там все тоже очень нездорово. И вот таких вот неизбежностей будет все больше и больше. Это вот, как вспомните, 8-08-08. Ну, никто же не хотел как бы особо, ну, воевать с грузинской армией. Да? Но обстоятельства сложились таким образом, что никакого другого способа, как отбрасывать грузинскую армию до гори, да, и гарантировать, как бы, Южной Осетии суверенитет, не оставалось. Осетию уж не признавали с 95-го. Я просто там был. И у меня как бы вторая такая специализация – это непризнанные республики. То есть вот Южная Осетия, Приднестровье я тоже объездил от и до. Книга эта, кстати, писалась, я курсировал летом между Донецком и Крымом. Угу. Почему? Потому что мне как бы было интересно, вот как две разных модели. Ну вот, части единого государства, ну, бывшей Украины, я считаю, что Украины уже нет, это уже как-то ее надо по-другому уже называть. Ну, потому что, ну, это уже другое государство. Да? Кстати, и Россия – это уже другое государство с Крымом. Это уже, ну, другое, да? Вот. И как бы как они развиваются, да? То есть одна часть территории в условиях непризнанности, да, и непонятного статуса, вторая, которая вошла в, ну, в состав Российской Федерации, то есть обрела новый статус. Ну, вот эти процессы, они как раз показывают, что такого у нас будет очень много, потому что еще много государств будет разлагаться, и на их месте будут возникать новые такие протогосударства. Вот. И вот эти вот процессы, которые разворачиваются на том же Донбассе, которые как бы вот находятся в подвешенном состоянии, когда де юре он Украина, да, а де-факто, и самое главное, экономически, там же уже гривна не ходит, ходит в основном российский рубль, то есть де-факто он интегрирован в экономическое пространство с Россией, не будучи субъектом Российской Федерации. Да? И в то же время есть Крым, который как бы субъект Российской Федерации, да? Но при этом его географическое положение таково, что он критически зависит от общего экономического пространства с Украиной. Да? И вот таких вот, это вот узлы противоречий, которые вот, они затягиваться будут, и потом их, кроме как Александр Македонский, вот, кроме как разрубать, в принципе, не получится. Потому что если мы будем консервировать вот эти вот кризисы, то у нас будет, ну вот как с Южной Осетией, которая, в чем ее проблема, да, она интегрируется с Россией, но экономически она является частью закавказного, ну, вот этого кавказского, да, региона, да. И это как бы будет, ну вот никогда там ничего не будет развиваться, пока не решится комплексная проблема Азербайджана, Грузии и Армении, которые являются частью единого региона от Каспийского моря до Черного.
Как говорил когда-то Черчилль, обращаясь к нации перед, то есть в начале Второй мировой войны, что я вам ничего обещать не могу, кроме крови, пота и слез. Правильно понял?
Ну, да, на самом деле, да.
Книжка содержит массу ответов на вопросы, которые охватить не удалось за короткую беседу. Спасибо, Семён.
Спасибо вам. Надеюсь, было интересно. И надеюсь, рассчитываю на широкую массу читателей. Почему? Потому что я пытался, еще это была моя цель, ну вот, возродить немножко, внедрить вот этот вот такой язык публицистический советский. Вот помните, было «Знание силы», по-моему, называлось. То есть я старался избегать терминов профессиональных, все пытался разжевывать, в том числе и российскую, советскую, там, политэкономическую систему, так, чтобы человек со средним образованием все бы понял, как бы, и с примерами, и с современности, и с телевизора. Там у меня действующие лица, там и Саакашвили, и как бы, ну, в общем, все, кого мы можем видеть из телевизора. Так что надеюсь, что это будет полезно и нужно. И спасибо Питеру, потому что книга издана в издательстве «Питер», то есть Петербург, Ленинград является, ну, как бы,
ну, культурная столица.
Да? Да?
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.